Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас.
Добрый светлый вечер.
Да, добрый светлый вечер. В гостях у нас сегодня епископ Воскресенский, наместник Московского Новоспасского монастыря, епископ Савва. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Епископ Воскресенский Савва, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В миру Александр Евгеньевич Михеев. Родился 10 мая 1980 года в Перми в семье рабочих. В раннем возрасте переехал вместе с родителями в город Касимов Рязанской области. В 1997 году по окончании средней школы поступил в Московскую духовную семинарию. После семинарии принял монашество и стал священником. Окончил Московскую духовную академию и Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина. В 2011 году назначен наместником Новоспасского Ставропигиального монастыря в Москве. В том же году стал епископом Воскресенским, окормляет приходские храмы на территории Юго-Восточного административного округа и Новой Москвы. В 2014 году назначен первым заместителем управляющего делами Московской патриархии.
Давайте с вами познакомимся. Вот слушатели, которые более-менее знают географию Москвы и области, их может удивить, что титул у вас епископ Воскресенский. Вы наместник Московского Новоспасского монастыря. А еще вы, вот я когда вас представлял, не назвал, вы управляете приходами на территории Новой Москвы, так называемое викариатство новых территорий. Это храмы, которые вошли в состав, которые находились в Московской области с расширением границ Москвы, до Калужской вошли вот как раз в эту территорию. Как так... У людей может возникнуть вопрос, как так все это вот получилось?
И как вас на все хватает?
Титул епископ Воскресенский, Новоспасский монастырь в Москве и прихода, который тоже, ну, как бы не совсем в Воскресенске находится.
Спасибо за такой интересный вопрос. Начнем по порядку. Во-первых, все викарии, наверное, Святейшего Патриарха носят титулы подмосковных городов.
А давайте, я прошу прощения, поясним, что такое викарий.
Ага. Викарий, ну, как термин это означает помощник, помощник правящего епископа. В данном случае город Москва является кафедрой правящего архиерея, патриарха Московского, всея Руси Кирилла. И поэтому все викарии носят титул викарий Святейшего Патриарха, как, ну, буквально переводится помощник Святейшего Патриарха.
Так.
Весь город Москва, он разделен, вы знаете, на административные границы, и по светским границам, и в таких же границах наше церковное деление на так называемое викариатство. Своего рода, ну, можно назвать их префектурами церковными для более ясности ответа. У меня, в частности, в подчинении по благословению Святейшего Патриарха находится не только новая территория города Москвы, но и Юго-Восточный административный округ. И некоторые приходы и подворье патриарха Московского в области.
Угу.
Таковых приходов в моем подчинении насчитывается 139. И, соответственно, конечно, большое количество приходов. Но управлять ими, конечно же, я могу с помощью своих помощников. Таковым первым ближайшим помощником являются благочинными, которые занимаются управлением, смотрением за благочинием, совершением богослужения уже на более мелкие территории, которые находятся в границах нескольких районов.
Угу.
Таким образом, вот если говорить о новой территории, то там таковых три благочиния: Одигитеревская, Ильинская и Никольская, то есть три благочинных, которые пока... Ну, изначально были разделены по бывшим районам. Там был, кажется, Ленинский район,
Подольский район.
И еще Нарфоминский район. То есть, вот как вот эти границы проходили районов, мы по такому принципу поначалу и распределили, поскольку светского деления, когда были присоединены новые территории, еще как такового не образовалось. Ну, а церковные вот... оказались первыми, и поэтому нам пришлось как-то принять какие-то решения. Поэтому вот такое деление. И вот, соответственно, по новым территориям три благочиния. и три благочинных мне помогают в управлении. Помимо этого, для помощи мне, согласно распоряжению патриарха, есть специальное викариальное управление, где находится руководитель секретариата, заведующий канцелярией и некоторые ответственные сотрудники, которые отвечают за молодежную работу, катехизацию и образование, социальную деятельность. Ну, то есть, вот такая административная структура. И таким образом они как-то помогают мне в решении, конечно же, получается, нелегких задач по управлению таким большим количеством наших приходов.
А вы все-таки где больше времени проводите? В монастыре или вот в управленческих таких делах? Как это получается на практике?
Конечно же, больше времени, если брать суточный круг, я провожу в монастыре, потому что я там живу, и там находится мое викариальное управление.
А, вот как.
Да. Территориально, поскольку... Ну, изначально это было удобно, поскольку Юго-Восточный округ буквально через дорогу начинался. Но поскольку появилась новая территория, и появилась она гораздо позже, то, ну, пока там не образовано викариальное управление отдельное, да оно и не нужно, поскольку я один викарий, и пока мы из монастыря управляем, и там удобнее, что мы можем собраться на этой территории, территории монастыря, всем духовенству наших округов. Но мы практикуем сейчас собрания в разных местах, как вот у нас и практикуют иногда некоторые и архиереи, и светские люди, когда, например, одно совещание в одном городе, другое в третьем,
на местах.
Быть, на местах. Поэтому мы стали какую-то производить очередность. Там одно совещание в Юго-Восточном округе, в каком-то одном благочении, другое совещание на новой территории проводим, чтобы как-то не всем не обидно было. Ну и, с другой стороны, если что, у нас не получается в других местах собраться, то мы в монастыре собираемся. Вот.
А можно спросить, а как выглядит ваш день? Вот вы просыпаетесь утром, да, и что? И дальше что-то такое определенное происходит. Потому что я знаю, епископы, люди все очень заняты. Да, у вас огромное количество дел, судя по тому, какими территориями, да, вы управляете. Вот как это все выстраивается в
единую линейку? Дело в том, что до недавнего времени у меня был совсем иной график. А сейчас, поскольку вы еще не сказали, что у меня еще есть одна должность, я являюсь первым заместителем управляющего делами Московской патриархии, то обычно в первую половину дня, после обычных наших монашеских правил, обычных молитв, я еду в Даниловский монастырь.
Угу.
Еще одно место моего послушания, где в основном первые дни до обеда я занимаюсь рассмотрением бумаг и некоторых дел в управлении делами.
Угу.
Вторая половина дня в основном у меня посвящена управлению нашими викариатствами и монастырем. Но оставшееся время вот, мы занимаемся все равно монастырем, поскольку это основное мое послушание. Конечно же, тяжело выполнять некоторые игуменские обязанности, поскольку они требуют присутствия на некоторых наших общих и обеденных трапезах, и каких-то богослужениях и молитвах. Но иногда как бы братья прощают мне некоторые такие вот попущения, отсутствия ввиду послушания, которое мне определено церковью.
Ну, наверняка у вас есть помощники в обители, которые часть функции на себя принимают.
Ну, дисциплиной занимается, естественно, благочинный, которому мы даем некоторые указания, который постоянно мне в телефонном режиме докладывает о некоторых ситуациях. Но в основном братский коллектив, который у нас там сложился, он уже давний, там уже практически братья уже некоторые 20 лет находятся в монастыре, больше, чем я. Да и все они уже взрослые, зрелые люди. И, пожалуй, наверное, самый молодой из них я оказываюсь.
Вот
да. И по времени проживания, и, наверное, по возрасту. Поэтому, наверное, самый, может быть, не степенный, наверное, я остаюсь. А все остальные уже как-то степенились, и они все так вот мирно исполняют свой монашеский долг.
Владыка,
а в чем же эта нестепенность выражается-то?
Ну, постоянно в переездах, постоянно куда-то нужно поехать, где-то принять участие. Вот это вот какая-то своего рода такая вот суета. Вот, она присуща, наверное, всем епископам, поскольку они постоянно должны быть в движении, посещать какие-то приходы, посещать монастыри. И в этом вот сказывается моя неостепененность такая своего рода.
А можно тогда спросить у вас? Вы сказали, что практически все, кто живет в вашем Новоспасском монастыре, которым вы руководите, где вы являетесь игуменом, это люди, которые по возрасту старше вас, если я правильно поняла ваши слова.
Да.
А как выстраивается в таком случае ваше взаимодействие? Вы же фактически над ними по должности являетесь старшим. То есть они у вас в подчинении, они у вас в послушании. А как это?
Есть понятие церковной иерархии, церковной дисциплины. Братья, которые у нас живет, да и любой монах, он дает обещание послушания игумену во всем. Поэтому все, кто у меня проживает, и все наши насельники, соответственно, монашествующие или иночествующие, которые изначально, будь то игумен молодой или пожилой, они все равно игумену дают обет послушания, исполнение всех его благословений. Если говорить в данном случае, в моем, вот, может быть, в таком недостатке, который, в общем-то, легко исправляется временем,
да.
Братья, ну, по крайней мере, вот, как мне кажется, не ропщат и выполняют свои послушания. Тем более, как таковых реформ после моего назначения туда я не проводил, поскольку я считаю, что тот режим, тот распорядок дня, устав, который сложился, он был создан до меня. Поэтому моя задача поддержать те традиции, которые сложились в этом монастыре, те послушания и привычки братьев, которые соотносятся и с монашеским званием, и духовными какими-то критериями, чтобы они поддерживались мной, и они рушились. Поэтому у нас нет такого диссонанса и какого-то укорения в адрес меня. Никогда не чувствовал, что я вот молодой среди них, они все вот такие пожилые и почтенные. В любом случае у нас существует... И согласно уставу, да и сложившейся традиции, духовный собор, монастырское совещание, где мы вот занимаемся обсуждением коллегиально некоторых вопросов нашей внутренней жизни монастырской. И я, в общем-то, советуюсь со всем нашим братством перед тем, как принять решение. Вот это касается, в первую очередь, наверное, принятия в братию монастыря новых насельников. Это вопрос о рукоположении в священный сан или диакона, или пресвитера. И если у нас такой как бы закон существует, наш внутренний монастырский, что если кто-то из братьев против какого-то, может быть, рукоположения или принятия в братство, то мы отлагаем на неопределенное время решение по тому или иному человеку или вопросу наше решение. И через какое-то время вновь к этому вопросу возвращаемся, и если уже братья соглашаются, все...
То есть демократия такая?
Ну, я бы не сказал демократия. Это, наверное, обычные принципы монастырской братской жизни. Потому что это же наша семья, братья, и как мы не можем вместе сообща решать вопрос и правила жизни, по которым нам самим же жить. Вот недавно мы с братьями занимались обсуждением некоторых вопросов нашего... проектирование братского общежития.
На территории монастыря,
на территории монастыря. Ну, у нас оно уже есть, но мы хотим как-то немного условия поменять, чтобы они были немного получше и соответствовали всем правилам пребывания в общежитии, чтобы там соблюдались и все правила, как бы, говоря по-светски, коммуникации, как они должны у нас находиться, правила пожарной безопасности и многие другие проблемы. Поскольку это памятник архитектуры, соответственно, согласование это с нашими органами надзорными. И мы как бы все вместе обсудили, как нам удобнее планировку произвести, как удобнее расположить даже мебель в своих кельях. Поэтому я считаю, что нам же потом жить всем вместе, пускай будет учтено мнение каждого, чтобы было всем хорошо и комфортно.
А вы сами себя органично чувствуете, да, будучи руководителем, если выражаться светским языком?
Ну, в своей семье мне вот нравится. Я не чувствую себя каким-то изгоем. Хотя как-то мне все говорят о том, что вот наделены вы епископской властью, которая, наверное, вас отделяет от братьев, угу. и что к вам относится как авторитарному, авторитарной личности, которая, приняв решение, ни с кем не советуется, и это вызывает некое средостение и стену между братским общением. Угу. На самом деле средостение только возникает из-за отсутствия иногда времени, когда не успеваешь, может быть, пообщаться с братьями, прийти на общую трапезу, угу. вот, на общем богослужении поприсутствовать, потому что ты назначен в какое-то в другое место послужить и с какой-то выполнить послушание. Вот это вот вызывает иногда некое средостение. Ну, а если в плане братского общения у нас нет такого... какой-то стены. Каждый может прийти ко мне и позвонить в любое время, потому что для братьев, я им всем всегда говорю, что для вас в любое время двери моего кабинета и моей кельи открыты, вы можете прийти и посоветоваться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Воскресенский Савва, наместник Московского Новоспасского монастыря, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Владыка, ну вот вы говорите, что по возрасту, наверное, вы самый молодой из братьев Новоспасского монастыря, но, тем не менее, до этого вы не один год служили в Рязанской, Ярославской епархии. А получается, что вы с юности в храме. Как вообще состоялся ваш приход к вере?
Приход к вере состоялся довольно-таки осознанно. Ну, я даже помню, когда как меня крестили. Крестили меня где-то вот в шестилетнем возрасте, когда я из Перми, где я родился, переехал с родителями в Рязань, поскольку там находились родственники наши. Вот, и моя бабушка меня вот покрестила. И мне как-то вот с момента крещения запал в душу храм, священник, который... Как я понял, тогда я не понимал, совершал кождение в храме, совершал какое-то богослужение.
Все вам это, понравилось?
Все это меня как-то вот впечатлило, угу. и, конечно же, мне было необычно и интересно, что же там находится по ту сторону алтаря. Но на какое-то время я, наверное, проходил процесс какого-то воспитания родительского, бабушкиного. Ну и в любом случае... Когда бабушка шла в храм и приходилось ей ходить довольно-таки нечасто. Ну, на моей памяти она бывала, наверное, раза три или в четыре в год.
Какие-то большие праздники.
Видимо. Какие-то большие праздники, потому что, во-первых, у нее было большое хозяйство. Вот, она работала в колхозе. И, соответственно, и дедушка был, который, в общем-то, много времени... отнимал, поскольку за ним нужно тоже было забота какой-то. И вот когда дедушка разрешал, бабушка могла пойти в храм Божий, и я просился всегда с ней. И я всегда вот пытался выстаивать всю службу. Это не для похвалы моей, что ли, я не хвалюсь этим, но просто мне было настолько интересно, что я даже как-то не хотел и даже и присесть, и никуда выходить, и я до конца службы всегда с бабушкой стоял.
А родители как к этому относились?
Родители относились как-то, ну, с чувством уважения. Я бы не сказал, что родители мои были бы церковные люди, но они как-то и не препятствовали мне. Угу. Единственное, их возражение было, это всегда... Во время поста, когда я вот желал, как и вместе со своей бабушкой поститься, то они всякий раз вот говорили, что ты вот растущий организм, что тебе нужно есть, как положено.
Ну, они правы, конечно.
Да, вот все эти вот... И, вот, и ругали как-то. Понятные но переживания. В любом случае я слушался родителю, поскольку бабушка говорила, что... Ведь заповедь нужно слушаться родителей, чтить родителей, поэтому... Как бы и священник мне говорил, что нужно иметь послушание к родителям, поэтому я вот их слушался, и это, может быть, вменялось мне в какое-то вот прощение моего греха, нарушение поста.
То есть, можно сказать, что ваше желание в итоге поступить в семинарию, оно так логично как-то произрастало, да, из всей жизни?
Да, у меня единственное желание было, которым Бога молил последние, наверное, лет пять, когда учился в школе, что я хотел бы стать священником, поступить в семинарию.
То есть с пятого класса вы просили об этом
да.
Бога?
С пятого класса. Почему? Потому что вот где-то вот с этого времени я начал регулярно ходить в храм. Угу. Началось это с моего самостоятельного, уже без бабушки. похода в храм, причем не в нашу единственную церковь в городе Касимове, это Никольский храм. Угу. Я его до сих пор помню. Для меня это храм, где я и крестился. Он запал мне в душу. Но у нас вот в 90-е годы открылись еще храмы. И открылся храм в селе Телебукино. Это от того места, где моя бабушка живет, где-то 8 километров. Пешком, если по берегу, может быть, поближе было, по берегу реки Оки. Вот. Там был Преображенский храм, где стали совершаться регулярно богослужения, передали приходской общине. И я вот пришел в этот храм. Конечно, он же был не такой красивый, как вот Никольский, который никогда не закрывался. Но что-то меня так впечатлило, и я вот думаю, дай-ка я буду ходить каждое воскресенье в храм.
По берегу Оки.
Да. И я вставал где-то в 6:30, вот, выводил с бабушкой вместе скотину и шел в храм по берегу реки. Приходил туда, и вот так вот в воскресенье 3 я туда приходил, а на третье воскресенье батюшка сказал, что вот не мог бы ты мне помочь в алтаре. Угу. И я вот начал сначала изучать кадила. Вот сначала я боялся ходить по коврам, потому что бабушки всегда говорили, что по коврам нельзя.
Только батюшка ходит по коврам.
Да, только батюшка ходит. И я перепрыгивал эти ковры, и батюшка надо мной смеялся. И говорил, ну что ж ты, полетать, что ли, тебе надо?
Но вы, я так понимаю, были единственным молодым человеком на приходе?
Тогда да. Я был единственным мальчишкой, который ходил.
Бабушки не ругались на вас, не шипели, не делали замечаний?
Нет, ну... Я тогда был свет в очах этих 300 бабушек, потому что, ну...
Прозорливые бабушки-то были,
да,
видимо.
Наверное, ну, как-то я полюбился нашим прихожанкам, причем там в основном были бабушки, вот, один дедушка только Николай был, это помощник, муж старосты нашей, Елены Петровны, вот, ну, и сам священник, вот. А потом, конечно, стали появляться мужчины там, пожилые старики. Вот. Потом я настолько уже вот в тему паномарства вник, что я разобрался с кадилом, который уже начал чистить. Я понял, что его нужно за ним ухаживать, что это основной, в общем-то, мой объект паномарского послушания, как бы работа которого зависит и богослужение оказывается, что батюшке его нужно вовремя подать, чтобы оно как бы и работало, чтобы там дым мог идти, то есть кадильный дым.
Ну вот вы говорите, что город Касимов, до которого я все никак не доеду, я так очень люблю тоже ездить по Золотому кольцу, по городам, которые там тоже находятся недалеко от него, но это город, который неплохо сохранился с дореволюционных времен. Я знаю, что вы докторскую защищали по церковной архитектуре.
Да.
То есть, видимо, это тоже откуда-то с детства идет любовь к архитектуре, к каким-то формам вот таким церковным. Опять-таки, еще и единственный сохранившийся старейший минарет тоже в городе Касимов,
да,
на который все едут смотреть, который я тоже никак не посмотрю. Это тоже, наверное, повлияло как-то на ваше сознание. Вот я...
Если вы побываете в городе Касимове, то вам посмотреть нужно с моста на берег реки Оки. Вы увидите, что там на берегу стоит, наверное, 7 храмов.
Угу.
Причем они все видны. И у нас было такое место, вот туда придешь, это с противоположной стороны города, берега Оки, можно видеть весь город, который вот там Троицкий храм, Никольский, Ильинский, Успенский, Вознесенский. Они все стоят как в один ряд и как-то украшают город. Я всегда задавался вопросом, ну почему же наш город Касимов не взяли в Золотое кольцо? Ведь он такой красивый провинциальный город. Я там знаю, что снимали «Ревизор» когда-то. Вот это,
ну, много всего там снимали. Фильмов много, на берегу
много,
Оки.
Да.
Да.
Но был бы «Золотой овал» тогда.
Может быть.
Все-таки он отстоит от
Владимира. Ну, овал похож на яйцо, а яйцо – символ вечной жизни, Пасхи.
Тоже верно.
Вот символ такой вот. Причем вот так сложилось, что на протяжении моей жизни я заметил, что меня окружают все время Преображенские храмы. Вот Телебукино был Преображенский храм, потом в другом селе стал паномарить Бабино-Булыгино, Там тоже Преображенский храм. Угу. Я даже могу рассказать, если время позволяет, вот некую историю об этих трех селах, которые находились на берегу реки.
Давайте.
Можно? Скажите, да.
На берегу реки такие села стояли. Бабино-Булыгин, где Преображенский храм, Селезово, где я жил, и Телебукино. И у нас такой поверье шел, что жил-был господин Букин, который шел по этим деревням. Вот он шел по Бабино-Булыгину, бабы в него бросали булыжниками. И он дошел до деревни Селезова и от боли лил слезы. А дойдя до Телебукина, он там умер, скончался, его похоронили и написали «Тело Букина», и появилось Телебукино.
Да.
Какие милые такие предания местные, да.
Да.
А вы знаете, мы, когда стали смотреть, изучать вашу биографию, подумали, вот как интересно, человек сначала закончил Московскую духовную академию, а потом Рязанский университет. Владыка, а зачем? Вот вы закончили, у вас уже духовное образование, да, угу, появилось. Причем
вы
духовное
уже служите,
образование по высшей планке, да, академия духовная. И вдруг вы поступаете в Рязанский университет.
Сначала закончил духовную семинарию.
Ну, понятно,
потом
да,
поступил,
да,
в академию. А университет, он появился в моей жизни случайно. Я, в общем-то, не ставил задачу получить светское образование, но волей судьбы и церковного благословения мне пришлось этим заняться. А почему? У нас в Рязани существовал, да и сейчас существует, кафедра теологии. Угу. В то время это, ну, такой большой прогресс был. В образовании.
Это
даже
в Светском университете?
В Светском университете, ага, именно в Рязанском нашем педагогическом университете имени Есенина.
Интересно.
А сейчас это Рязанский государственный университет. Угу. Была кафедра теологии, которая вот благополучно существовала и была, наверное, одна из передовых кафедр теологии. Отделение, сейчас, может быть, уже отделение теологии.
Это какое время было?
Это было 2000, наверное, 2004-2003 год. Угу. Вот. Там просто освободилась должность преподавателя теологии. Угу. Ну, в данном случае у нас это называют догматическое богословие в церковных, а там тогда теология была.
Так.
И преподаватель скончался, второй преподаватель перешел как-то, кажется, на иное место служения, и не знали, кого туда назначить. А условием для преподавания необходимо иметь светское образование.
Педагогическое.
Профильное.
Профильное.
Ага. У меня такового не было, но мне предложили. И сказали, что мы, согласно правилам, мы можем преодолеть это недоразумение или правило тем, что мы вас зачислим на кафедру той же теологии.
Учиться и преподавать одновременно.
Да, и учиться преподавать одновременно. Я тогда экстерном сдал все профильные по богословию экзамены и потом уже доучивался по вот специфическим. Это педагогика там были, ну, и иностранные языки, философии, то есть те предметы, которые...
Корпус светских дисциплин.
Да,
вы прям учились? Вы приходили на занятия вместе со студентами?
Мне приходилось не посещать занятия все. Ну, какие-то я приходил. В основном я сдавал зачеты, поскольку у меня было послушание еще, и, соответственно, писал свои дипломные работы, которые мне приходилось, которые я выбрал. Это была дипломная работа по Спасо-Якульскому Димитриеву монастырю города Ростова-Великого.
По архитектуре?
Тоже по архитектуре, истории.
А служили вы тогда уже в Ярославской епархии?
Потом, когда митрополит Симон Рязанский и Касимовский пошел на покой, мне пришлось с ним пойти в Ярославль, поскольку ему определено было место пребывания в Ярославле. И, соответственно, ну, я не стал бросать Рязанский университет, и мне просили преподавателя остаться, и я его докончил. Угу. Вот. Ну, благо, что мне дали учиться заочно, и я ездил, сдавал только экзамены.
А сколько вам было лет, когда вы там начали преподавать?
Когда я начал преподавать, мне было 22 года.
Ну, 23. То есть, это получается, что вы практически одного возраста со студентами?
Практически, да.
Об этом, я думаю, поговорим, но прежде прервемся на одну минуту. Напомню нашим слушателям, что наместник Московского Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва проводит вместе с нами этот светлый вечер.
Светлый вечер. На радио «Вера».